Здравствуйте! В эфире обзор мировых событий этой недели. В студии Ольга Генералова. Сегодня в выпуске.
Парламент Украины проголосовал за прекращение стрельбы по протестующим.
Китай не признает расследование в отношении КНДР. На Фукусиме снова утечка радиоактивной воды.
В четверг вечером украинский парламент принял постановление, призывающее власти прекратить стрельбу, вывести силы МВД из центра Киева и положить конец насильственным действиям против демонстрантов.
Верховная Рада постановляет категорически осудить применение насилия, что привело к гибели граждан Украины, пыток и других преступлений против человечности. Немедленно прекратить применение силы и использование каких-либо видов оружия и специальных средств против граждан Украины. Третье. Запретить проведение антитеррористической операции, решение о проведении которой объявлено Службой безопасности Украины.
Депутаты также постановили Министерству внутренних дел немедленно прекратить блокирование транспортных коммуникаций, улиц, площадей, переулков в Киеве и других населенных пунктов. Кроме этого, постановление подразумевает возврат сотрудников правоохранительных органов к местам их постоянной дислокации. Данное решение уникально еще и потому, что за него проголосовала часть членов провластной партии регионов. Это продемонстрировало, что Виктор Янукович лишился большинства в парламенте. Стоит отметить, что о своем выходе из партии регионов заявило свыше 10 народных депутатов. Кроме этого, покинул ряды провластной силы и глава Киевской госадминистрации Владимир Макеенко. Тем временем Евросоюз готов к санкциям. Министры иностранных дел ЕС договорились о введении санкций в отношении украинских чиновников, ответственных за насилие и чрезмерное применение силы. Против них будут также применены визовые санкции и замораживание активов. Верховный представитель ЕС Кэтрин Эштон заявила, что Евросоюз приостанавливает лицензии на экспорт оборудования, которое может быть использовано для внутренних репрессий. В центре Киева же пока все спокойно, не слышно взрывов гранат и стрельбы. Протестующие укрепили баррикады, и за их пределами силовиков не видно. Напомним, число погибших в ходе кровопролития в Киеве выросло до 77 человек, сообщает Минздрав Украины. Однако, по данным медицинской службы Майдана, количество погибших гораздо больше. Только в четверг, 20 февраля, в Киеве были убиты от 70 до 100 человек. В свою очередь, МВД говорит о 13 погибших сотрудников внутренних дел. Массовые столкновения между активистами и силовиками начались во вторник. Протестующие пришли под здание Верховной Рады. Они требовали проголосовать за возвращение Конституции в редакции 2004 года, которая предусматривает сужение полномочий президента. Там их встретили наряды милиции, после чего завязалось силовое противостояние. В то же время милиция, а также бойцы спецподразделения «Беркут» совершили попытку силового штурма Майдана. Эскалация конфликта произошла в четверг утром. В столкновениях активно применялось огнестрельное оружие.
Вслед за выходом отчета ООН о нарушениях прав человека в Северной Корее, свое отношение к этому выразил Китай. Правящая в КНР Компартия заявила, что не согласна с намерением решать проблемы КНДР через Международный уголовный суд.
Компартия Китая выразила несогласие с результатами отчета ООН о ситуации с правами человека в Северной Корее. Согласно документу, в КНДР систематически нарушаются права человека и совершаются преступления, которые можно приравнять к геноциду. При этом ответственность за это несет высшее руководство страны. В ответ на это Министерство иностранных дел Китая заявило, что выступает против использования Международного уголовного суда, чтобы привлечь виновных к ответственности. По мнению китайской стороны, подобные действия не могут улучшить ситуацию с правами человека в Северной Корее. Однако, по мнению аналитиков, такая позиция объясняется тем, что преступления против человечности, совершаемые в самом Китае, даже еще более серьезные. Если накажут КНДР, то следующим на очереди может стать Пекин.
Нарушения прав человека со стороны Компартии Китая также очень серьезные. Они даже более масштабные. Общее число населения в Северной Корее 20 миллионов человек. Из них преследуют 2 миллиона. А в Китае только приверженцев Фалунгун, которых подвергают репрессиям, уже 100 миллионов. То есть в плане масштаба преступления Компартии Китая против человечности еще более серьезные, чем в КНДР.
Напомним, Комитет ООН по правам человека выпустил свой отчет на 372 страницах 17 февраля. Он включает свидетельства, которые в течение года собирали у людей, лично переживших пытки в северокорейских трудовых лагерях, а также работавших там охранниками. В документе указывается, что власти страны проводят систематичную кампанию по преследованию своих граждан, включая голод, убийства, незаконные заключения, пытки, изнасилования и другие преступления. В отчете также имеется рекомендация обратиться с иском в Международный уголовный суд, чтобы привлечь виновных к ответственности. Как ожидается, Комитет ООН по правам человека обсудит данный документ, а также свои дальнейшие шаги в Женеве 17 марта.
В Италии протестуют владельцы малого бизнеса. Около 60 тысяч человек в центре Рима призвали власти страны не нарушать их права. Об этом подробнее.
Десятки тысяч предпринимателей вышли на улицы Рима, требуя снижения налогов и лучшей защиты для малого бизнеса. Центральная площадь города превратилась в море из флагов и баннеров. Лозунгом митинга стал призыв «Без бизнеса нет Италии. Давайте вернем будущее». Люди приехали сюда со всех уголков страны. Многие участвуют в акции протеста впервые.
Первый раз в моей жизни я участвую в демонстрации. Я решился на такой шаг, поскольку чувствовал, что это необходимо для меня и моих детей, которым, к сожалению, придется нелегко в будущем, если только ситуация с правительством не улучшится.
Слишком долго нам говорили, что мы, мелкие и средние предприниматели, являемся основой Италии. Если это так, и страна зависит от нас и нашей судьбы, то настало время признать наш вклад.
Демонстранты собрались после того, как президент Италии поручил лидеру демократической партии Маттео Ренци сформировать новое правительство страны. 39-летний политик займет должность премьер-министра, которая на прошлой неделе стала вакантной. Ренци планирует внести радикальные изменения в политику государства, чтобы вывести его из самого серьезного экономического спада со времен Второй мировой войны. Протестующие надеются, что их требования учтут в реформах.
У каждого из нас будут сотни вещей, о которых надо будет позаботиться по возвращении домой. Думаю, это исторический случай, когда такие люди, как мы, которые должны быть на работе со своими подчиненными и поддерживать занятость, приехали сюда и потратили день на демонстрацию. Это означает, что страна находится на краю пропасти. Мы не можем больше с этим соглашаться. И мы здесь в Риме, чтобы сказать, что с нас хватит. Новое правительство должно принимать решения, действовать и принимать решения, и не тратить зря время. Потому что у нас его больше нет.
Третья по величине экономика еврозоны начала постепенно выходить из рецессии в четвертом квартале прошлого года. Тем не менее, государственный долг размером в 2 триллиона евро, разваливающееся производство и миллионы безработных дают почувствовать глубокий кризис в стране. Ренци пообещал принять оперативные меры по созданию новых рабочих мест, снизить налоги и устранить бюрократизм, давящий на работодателей и бизнес. Он заявил, что реформы избирательного права и политических институтов Италии будут разработаны к концу февраля. За ними в марте последуют трудовые реформы, в апреле – реформа государственного управления, а в мае – налоговая реформа.
На японской АЭС «Фукусима-1» снова аварийная ситуация. Произошла крупная утечка зараженной воды. Однако компания-оператор уверяет, что в океан она не попала. Подробности далее.
На АЭС «Фукусима-1» произошла утечка 100 тонн радиоактивной воды. Об этом 20 февраля сообщил представитель компании «Токио Электрик Пауэр» ТЭПКО.
Мы предполагаем, что из резервуара вытекло примерно 100 тонн воды.
Представитель ТЭПКО рассказал, что два из трех вентилей оказались открытыми, однако это не должно было привести к аварии.
Даже если два вентиля открыты, пока первый закрыт, утечки не должно быть, но это произошло. Это означает, что, возможно, есть проблемы с первым вентилем. Мы должны проверить его.
Tokyo Electric Power также полагает, что радиоактивная вода, вытекшая из резервуара, в океан не попала. Авария произошла на японской АЭС в марте 2011 года в результате землетрясения и цунами. Сначала поврежденные реакторы охлаждали морской водой, которую потом сливали обратно. Позже для хранения загрязненной жидкости сделали специальные резервуары, однако периодически происходят утечки. Так, прошлым летом из одного из резервуаров вытекло сразу 300 тонн радиоактивной воды.
Боливия подсчитывает убытки от наводнения и получает гуманитарную помощь. Стихия не утихает.
Президент Боливии Эво Моралес посетил город Тринидад в департаменте Бени. Незадолго до этого в стране объявили чрезвычайное положение. Продолжительные ливни вызвали крупномасштабные наводнения во всем государстве. Сейчас в Тринидаде укрепляют дамбу, чтобы защитить город от затопления. От стихийного бедствия уже пострадали 59 тысяч человек, 57 погибли. Более 17 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий накрыло водой. Во многих городах ситуация также критическая. Власти Боливии попросили гуманитарной помощи у иностранных государств. Ее уже начали оказывать Панама, Аргентина и Венесуэла. Пострадавшие районы доставляют палатки, продовольствие и медикаменты. Кроме того, в Боливию направили спасателей.
Положение стихийного бедствия объявляется, когда в штат невозможно добраться. Другое дело, когда кто-то хочет воспользоваться этой ситуацией, чтобы попрошайничать. И такие есть.
Ожидается, что сильные дожди продлятся в Боливии до середины марта.
Далее в выпуске. Пакистанская активистка Малала призывает обучать сирийских девочек. Гринпис требует не использовать токсичные материалы в производстве модной одежды. Снегопады в Чикаго помогли решить проблему высокой преступности. Чемпионат по серфингу для собак прошел в Бразилии. Знаменитая пакистанская активистка Малала Юсуфзай решила помочь девочкам-беженкам из Сирии. Ее фонд собирается выделять средства на их обучение.
Пакистанская активистка 16-летняя Малала Юсуфзай встретилась с беженцами из Сирии, которые проживают в лагере в Иордании. Она посетила центр для детей от 6 до 17 лет, где те могут оставаться после школы. Местные девочки встретили ее песнями и танцами. Потом все собрались, чтобы послушать историю Малалы.
Мое послание миру таково, что надо воспринимать это серьезно. Никогда не надо хранить молчание, поскольку этим детям нужна наша помощь. Если мы забудем про них, скажем, что они далеко и это нас не касается, то это будет неправда. Если не остановить войну, то она распространится. Если не остановить терроризм, то он распространится. Он может затронуть любого человека в мире.
Еще живя в Пакистане, Малала выступала за право девочек получать образование, то, чему всегда препятствовал Талибан. Сейчас она также занимается продвижением этого вопроса.
Если мы не сфокусируемся на образовании этих детей из-за насилия, которое они переживают, то в будущем они также могут проявить насилие. Так что к ним надо проявлять любовь, создать дружескую атмосферу, чтобы завтра они стали хорошими людьми и проявляли себя в обществе хорошо.
Малала была ранена в голову боевиками Талибана в октябре 2012 года. С того времени она проживает в Великобритании, где ей оказали помощь врачи. В 2013 году она создала специальный фонд, который занимается продвижением образования девочек в развивающихся странах. Свой следующий проект фонд начинает в Иордании, чтобы оказать помощь сирийским девочкам, проживающим в лагерях для беженцев. Иордания – один из четырех ближайших соседей Сирии, где помимо Ливана, Турции и Ирака имеются лагеря для сирийцев, бежавших от гражданской войны. Из 2 миллионов покинувших страну почти треть находится здесь. Беженцы составляют 10% всего населения этой страны.
Гринпис требует, чтобы всемирно известные бренды перестали производить одежду из токсичных материалов. Как оказалось, громкое имя производителя не гарантирует безопасности продукции.
Активисты Гринпис выступили в Милане с протестом. Они потребовали от модного дома «Версачи» не использовать опасные химические вещества при производстве детской одежды и обуви. Накануне недели моды в Милане Гринпис опубликовал отчет о новом исследовании, согласно которому в продукции Dolce Gabbana, Giorgio Armani, Versace, Christian Dior и других известных брендов содержатся высококонцентрированные токсины. Больше всего их нашли в детской куртке Versace. В одежде и обуви всех этих марок содержатся такие вещества, как полифторированные соединения, этоксилаты нанилфенола, фталаты и сурьма. На свой баннер с изображением топ-модели активисты нанесли надпись «Красивая мода, уродливая ложь, король голый». Мы здесь, чтобы показать голую правду и присоединиться к юному королю, требуя освободить детскую моду от токсичных материалов во всем мире. Настало время освободиться от иллюзий и раскрыть этот маленький грязный секрет, существующий в сфере моды. Такие компании, как Versace, должны соответствовать своей репутации и дать обязательство делать одежду, которой мы все сможем гордиться. Burberry и Valentino уже пошли на это. Чего же ждет Versace?
Важно и то, что многие из этих опасных веществ во время стирки разлагаются на еще более токсичные соединения. Они наносят вред гормональной системе человека и также загрязняют окружающую среду. Эти химические вещества попадают в реки и озера по всему миру.
Похоже, это очень интересно. Было бы хорошо, если бы им удалось добиться своей цели, поскольку здоровье человека очень важно. Я считаю, что одежда не должна наносить вред коже.
20 корпораций, включая такие как Nike, Adidas и Puma, уже дали обещание постепенно полностью отказаться от химических веществ. Greenpeace призывает их достичь этой цели к 2020 году.
К резиденции президента Франции Франсуа Олланда привезли несколько тонн угля и высыпали прямо на дорогу. И все это в преддверии визита канцлера Германии Ангелы Меркель. Об этом подробнее.
В среду утром представители природоохранной организации Greenpeace привезли к резиденции французского президента уголь. Всего 5 тонн. После этого активисты быстро разбросали его по дороге. Свою акцию они провели в тот день, когда к главе государства с визитом должна была прибыть канцлер Германии Ангела Меркель. Цель акции – призвать французские и немецкие власти предпринять все шаги для использования в Европе только возобновляемых источников энергии. Как сообщается, помимо угля в грузовике также было несколько контейнеров с ядерными отходами. Сразу после начала акции к активистам прибыла полиция. Несколько участников были задержаны. Еще несколько человек стояли в стороне в футболках, на которых были написаны призывы к Олланду и Меркель. Подобные мероприятия Greenpeace проводит уже давно. Ранее активисты обращались к Франсуа Олланду с призывом остановить работу одной из старейших в стране АЭС «Трикастен». Летом прошлого года они вывели на стену станции проекцию с изображением трещины. Тогда было задержано около 30 активистов.
Преступников в Чикаго усмирила непогода. По данным полиции, за прошедший месяц, в течение которого наблюдались рекордные морозы и снегопады, в городе произошло на треть меньше убийств.
Чикаго, третий по числу населения город США, известен своим высоким уровнем преступности. Однако исправить ситуацию, как оказалось, способна природа. По данным чикагской полиции, на фоне снегопадов, обрушившихся на мегаполис с начала этого года, за месяц уровень преступности снизился больше, чем на треть. Согласно полицейской статистике, в этом году, по данным на 9 февраля, в Чикаго было зарегистрировано всего 112 криминальных случаев с применением огнестрельного оружия. Это на 39% меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года. При этом убийств произошло 28, что также на 36% меньше, чем в январе 2013-го. Для сравнения, за 2012 год в городе было убито более 500 человек, то есть в среднем более 40 ежемесячно. Полиция уверена, что на криминогенную обстановку повлияла именно погода, поскольку из-за метели большинство жителей города остаются дома, не выходя на улицу. Причем в минувшие выходные в Чикаго вообще не было зафиксировано ни одного выстрела, что стало рекордом, и об этом даже написали в местных газетах. Впрочем, от мороза люди тоже гибнут. В результате рекордных холодов умерло более 20 горожан. Эта зима стала для Чикаго одной из 5 самых снежных за последние 100 лет. Выпало до 172 сантиметров снега. Нарушены дорожные движения и подача электроэнергии. Дважды закрывались школы. В понедельник в 2 крупнейших городских аэропортах отменили более 1000 авиарейсов.
В Сочи во время Олимпиады можно не только окунуться в мир спорта, но и попробовать уникальные блюда разных стран. Одним из популярнейших мест стал дом Швейцарии, соблазнив многих запахом национального раклета. Что это и с чем его едят, давайте узнаем.
В Олимпийском парке в Сочи на время зимних игр расположились дома гостеприимства из разных стран. И одним из самых популярных стал дом Швейцарии. В этом павильоне посетителей ждут выставки, залы, где можно познакомиться с традиционной швейцарской кухней, а вечером – дискотеки. От посетителей нет отбоя целый день. Многие приходили сюда попробовать национальное блюдо раклет. Его готовят из расплавленного сыра, картошки, маринованных огурчиков и соуса мастарда. Раклет так всем понравился, что вскоре готовить его стало не с чего.
Спрос был настолько высок, что дней через 10 у нас закончился сыр.
Такого успеха швейцарцы просто не ожидали.
Мы подсчитали, отталкиваясь от количества продаж во время Олимпиады в Лондоне, что нам потребуется около 40 килограммов раклета в день. Но уходило по 70-80 килограммов, поскольку парк оказался очень популярен у русских. У нас появилось намного больше русских клиентов, чем мы ожидали, до 1500 гостей в день.
В ресторан выписали из Швейцарии еще 800 килограммов специального сыра, который также носит название «раклет». Однако грузовик с ценным продуктом непостижимым образом потерялся где-то у российской границы.
Я думаю, кто-то в данный момент обладает большим количеством раклета, и я желаю ему приятного аппетита.
Теперь Дом Швейцарии привлекает клиентов другим традиционным блюдом – пастой, которую готовят из макарон и яблочного соуса.
Венеция погрузилась в празднество. Здесь стартовал ежегодный карнавальный сезон. Начался он с парада гондол.
Традиционный карнавальный сезон в Венеции начался с регаты гондол, неотъемлемой части всех городских празднеств. Гондольеры в исторических костюмах проделывают свой путь в Канареджо, самый отдаленный район Венеции. Полюбоваться парадом собрались и местные жители, и туристы.
Первый парад в начале венецианского карнавала – это Сестьера ди Канареджо. Во время этого парада все жители района устраивают гонки в качестве своего вклада в карнавал. Их сопровождают все местные суда. Финишная линия здесь, в Сестьера ди Канареджо, где установлены киоски. И каждый, кто приезжает в гости на карнавал, ест бесплатно.
Во время венецианского карнавала город ежегодно на несколько недель погружается в костюмированный праздник, за которым следует 40-дневный пост перед Пасхой. Первый такой карнавал прошел в Венеции еще в XI веке, но в XVIII веке традиция пришла в упадок. Однако с 1979 года карнавальный сезон вновь стал частью жизни венецианцев и с тех пор неизменно пользуется большой популярностью.
Мне понравились воздушные шары в конце, это великолепно. Я впервые вижу Венецию, это действительно прекрасное место, чудесно.
Я вижу карнавал в первый раз, это интересно.
В этом году фестиваль продлится до 4 марта. Темой карнавала в нынешнем сезоне станет сказочный лес.
Чилийцы решили весело провести выходные. Они устроили настоящую помидорную битву, на которую ушли десятки тонн овоща.
На помидорные бои в городке Кильон вышли тысячи чилийцев. На специальном стадионе их ждало 50 тонн томатов, которые тут же превратились в метательное оружие. Те, кто не хотел участвовать в веселье, просто понаблюдали со стороны, но, похоже, все равно получили удовольствие.
Это здорово! Музыка, атмосфера, все здорово!
Впрочем, вскоре томатный бой так раззадорил участников, что защита потребовалась и зрителям. Пришлось прикрываться стульями, чтобы шальной помидор не попал и в них.
То, что они делают, это здорово, но не нужно бросать в зрителей.
Некоторые участники томатной битвы сошли с дистанции.
Я действовал неплохо, а затем почувствовал удар и упал. Я поднялся и продолжил бросать, но потом лицо разболелось, и лучше было уйти. Но это мелочи, не более того. Главное – принять участие в битве и весело провести время.
Помидоры для боя предоставили местные фермеры. Впервые такое мероприятие прошло здесь 4 года назад, его организовали жители Кильона. Помидорные бои также ежегодно захватывают испанский городок Буньоль в провинции Валенсия. Там этот праздник называется «Ла Томатина» и проводится с 1944 года.
Собаки, демонстрируя свою преданность хозяевам, готовы покорять вместе с ними даже морские просторы. Давайте посмотрим на соревнования по серфингу для четвероногих, который недавно прошел в Бразилии.
Собаки под присмотром своих владельцев вышли покорять водную стихию в Рио-де-Жанейро. Такие соревнования проходят здесь уже не первый раз и называются «Stand Up Dogs». Участникам необходимо преодолеть на доске 300 метров, стараясь обогнать соперников и при этом не упасть в воду. Задача непростая порой не только для четвероногих спортсменов, но также и для их хозяев. Это будет весело. Мы дадим ей шансы вместе с ней, и я сама смогу проявить ловкость. Мы пробовали силы в других видах спорта, но здесь попали на море и в первый раз участвуем в подобном соревновании.
Во время соревнований человек может стоять на доске на коленях или на прямых ногах. Такой вид спорта возник на Гавайях и становится все более популярным.
Один из участников чемпионата, собака по кличке Флипа, начала свои тренировки еще будучи щенком.
Эту собаку я нашел здесь, на пляже. Она здесь родилась. Ее мать была пляжной собакой и жила рядом с этим киоском. Парень, который там работал, подкармливал ее. Я ждал, чтобы она чуть-чуть подросла, прежде чем посадить ее на доску. Прошло чуть более года, и она уже могла кататься на доске для серфинга.
Победителями в женской категории стали собака Пинга и ее хозяйка.
Я соревнуюсь не только ради наград, я просто люблю спорт, делаю это для себя. Но когда я услышала об этом конкурсе с собаками, то сказала: «О, я приму участие». Это было действительно здорово, никогда не делала ничего подобного. Это нечто новое для меня, я очень рада, и Пинга тоже очень счастлива.
Соревнования Stand Up Dogs проходят не только в Бразилии, но и в других странах, где можно заниматься серфингом.
Художник Эль Греко родился в Греции, учился в Италии, а закончил свой путь в испанском городе Толедо. Он писал свои картины 400 лет назад, но не забыт и по сей день.
Испанский город Толедо отмечает 400-летнюю годовщину смерти уникального художника Эль Греко. У него не было последователей среди современников, и только спустя 300 лет его творчество получило широкое признание.
Он был забытым художником, аутсайдером, которого заново открыли.
Мастер родился в Греции в 1541 году. В 26 лет он отправился в Венецию и обучался там живописи в мастерской Тициана. Эль Греко также познакомился с творчеством многих других итальянских художников, которые, несомненно, оказали на него влияние. Однако смотрел мастер на их живопись критично и в итоге выработал свой особенный стиль. В возрасте 35 лет Эль Греко переехал в Испанию и поселился в городе Толедо. Там он прожил до самой смерти. Стиль Эль Греко до сих пор порождает разнообразные вопросы и теории.
Даже сегодня люди все еще спрашивают, у Эль Греко было честолюбие или проблемы со зрением, был ли он сумасшедшим. Для тех, кто изучает его творчество, они звучат абсурдно.
В память о художнике с 14 марта по 14 июня в музее Санта-Крус пройдет выставка под названием «Грек из Толедо». Она будет включать в себя более 100 полотен, которые в нынешнее время хранятся в разных коллекциях.
Почти все эти картины вывезли из Толедо в начале 20 века. Мы собираем их у диаспоры Эль Греко.
Чтобы представить работы греко-испанского художника на выставке в Толедо, организаторам пришлось договариваться с крупнейшими мировыми музеями, а также с владельцами частных коллекций. Этот проект стал весьма дорогостоящим. Еще одна выставка «Эль Греко и современная живопись» пройдет с 24 июня по 5 октября в музее Прадо. Она расскажет о влиянии творчества художника на искусство конца 19-го – начала 20 веков. Из 106 работ, представленных в экспозиции, 25 принадлежат кисти Эль Греко, остальные написаны современными художниками.
Это был обзор мировых событий. С вами была Ольга Генералова. Наши новости вы можете смотреть ежедневно на сайте ntdtv.ru. Всего доброго. Увидимся через неделю.